Знаете, их никто не принял на самом деле, сергиан. Мы не последователи сергиан по вероучению. Нет. Просто церковь вынужденно терпела вот эти выкрутасы архиереев, их политические игры с безбожным режимом. Дело в том, что и церковь некатакомбная, которая была под владыкой Сергием, которого, кстати, местоблюститель патриарха Петр Полянский тоже не признал, который был первым местоблюстителем патриаршем, он не признал претензии Сергия на патриарший престол. Ну, что сделать? Были разные обновленческие течения в течение советской власти в церкви. И раскол между зарубежным церковным нашим телом Христовым и нашей страждущей церковью в России, он как раз и был вызван вот этой хартией Сергия Митрополита, который воззвание свое написал о том, что церковь наша целиком и полностью поддерживает родную советскую власть. И то, что для нее радость, это и для нас радость, то, что для нее горе, это и для нас горе. Ну, вы знаете, что советская власть всю историю своего существования именно себя позиционировала как власть коммунистической партии Советского Союза, как власть воинствующего безбожия. А что такое, если церковь будет поддерживать власть воинствующих безбожников? Ну, понятно, что все честные церковные служители, деятели церкви, которые не хотели кривить душой, они как-то это все дело не приняли, они отошли. Ну а те, кто волею просто истории, они оказались в это время именно в своей стадии воцерковления, они ходили в эту церковь, другой не было. А церковь была очень ограничена. Проповедь церковная была запрещена, священное писание распространять было запрещено и печатать. Было запрещено любые церковные святоотеческие книги распространять. Ввоз церковной литературы на территорию России считался преступлением, за него сажали по 58 статье. И при этом делать хорошее лицо и говорить, что ничего с нашей церковью плохого не делают, и что власть вся такая вся наша родная, и нет лучше воздать им товарищ Сталин. Ну, братцы. Ну, что сказать. Это их грех, тех, кто говорил. Ну, видите, это все было такая вот, как шпионские игры в условиях гонения. Но церковь, однако же, оставалась на плаву. Официальная церковь, она оставалась на плаву. И несмотря на всякие ограничения и гонения, она все-таки в мире свидетельствовала в нашем о Христе и давала возможность людям прийти в храм, крестить своих детей. Хоть это и вызывало гонение со стороны администрации. Я помню, что когда я сам шел креститься в Церковь Божию, это уже были 80-е, то в Александро-Невской лавре, в Троицком соборе, где меня крестили, тетеньки на меня смотрели с сочувствием и опаской и сказали: давайте, мы вас не будем регистрировать, мы не будем записывать в журнал ваше крещение и ваши данные, а вы так, покреститесь, а потом, если нужно будет когда-нибудь для чего-нибудь, мы документы вам как-нибудь сделаем. Вот. Так что они меня отказались записывать, потому что я тут же бы потерял свою работу. А потом мне отец Иоанн Скорик, уже во время, после крещения Руси, когда у нас гонения на церковь резко ослабились, и уже было дело к перестройке, но он мне просто написал свидетельство о крещении, он меня запомнил. И он просто по памяти мне написал. Дату написал, когда это все было. В общем, данные все сохранились, кто крестил, я тоже помнил. Ну, так что все вот это так. У меня другой опыт. Я именно знаю сам по своему собственному опыту, что даже та церковь, которая официально существовала и была зарегистрирована, и священники проходили свой мученический вот этот подвиг, как могли, поднадзорного вот такого существования, они свою деятельность осуществляли все равно полулегально. И все, что нужно было делать, они делали. Но они это старались от государства скрывать. Поэтому сказать, что у нас в стране полностью легально и официально существовала нестесненная церковь, нельзя. И та церковь, которая существовала, она была полулегальная. То есть вещи, все церковные таинства, священнодействия, которые совершались, их от государства скрывали все равно. Да, да, и многие так действовали. И в церкви были, в общем, люди поддерживали тех, кто еще сохраняет вот это присутствие самой церкви, чтобы хотя бы храмы не взорвали все. Потому что были бы взорваны все храмы в России, были бы сосланы и уничтожены все священники. Стоило только присутствие церкви, вот это вот в официальной нашей государственной жизни, стоило только его потерять, и, ну, могло быть всякое. Но Господь силен, и главное, чем силен, своей великой милостью и снисхождением к нашим с вами немощам и бедам. И поэтому даже если кто-то и врал, вынужденно. Кстати, самым искусным вруном, таким вот в советском смысле, таким примирителем между церковной иерархией и светской коммунистической властью, был тот, кто сейчас называет себя киевским патриархом. Он претендовал на роль патриарха в нашей церкви. И слава Богу, что он на эту должность не попал. Он много бед натворил. Он возглавил раскол. Филарет, да. И он в раскол-то пошел только потому, что его патриархи не выбрали. Хотя все было к тому, потому что у него с властью было все схвачено. И он хорошо представлял механизмы взаимодействия, и у него были идеальные отношения со всеми контролирующими, надзирающими органами.